Глава 33. Разногласия о красном платье. Найниф стояла с завязанными глазами, прислонясь к широкой доске. Нож, скользнув по ее волосам, с глухим стуком воткнулся в дерево. Найниф вздрогнула. Как бы ей хотелось, чтобы у нее была пристойная коса, а не эти локоны до плеч. Если этот клинок хоть одну прядку срезал... «Глупая женщина», — пожалела она себя. «Дура, дурнее не придумать». Глаза закрывал сложенный в несколько раз шарфик, и она видела лишь узенькую полоску света снизу. За темнотой плотных складок свет казался ярким, хотя день уже скатился к вечеру, было еще достаточно светло. Наверняка Том не стал бы метать ножи, если бы считал, что стемнело, и он не видит отчетливо цель. Второй клинок вонзился у другого виска. Найниф чувствовала, как он вибрирует. Ей показалось, будто он почти коснулся ее уха. Она готова была самолично убить и Тома Мерилина, и Валана Люка, а то и любого мужчину, который под руку подвернется, просто из принципа. «Груши!» — крикнул Люка, словно и не стоял в 30 шагах от нее. Должно быть, он думает, что если ей завязали глаза, она не только ослепла, но и оглохла. Покопавшись в кошеле на поясе, Найниф достала грушу и аккуратно пристроила ее себе на макушку. Нет, она точно ослепла. Слепая дура. Еще две груши, и Найниф осторожно, стараясь не задеть очерчивающих ее ножей, вытянула руки в стороны, держа груши за черенки. Возникла пауза. Найниф открыла было рот, собираясь сказать Тому Мерилину, что если он ее зацепит, она... Тук-тук-тук! Ножи летели так стремительно, что Найниф чуть не заорала. Да только горло у нее сжато точно в кулаке. В левой руке она еле удержала черешок. Другая груша слабо покачивалась, пронзенная ножом, а третья на голове истекала соком на волосы. Сдернув шарфик, Найниф зашагала к Тому и Люка. Оба лыбились, будто помешанные. Не успела она излить все вскипевшие от гнева слова, как Люка восхищенно заговорил. «Ты великолепна, Нана! Твоя храбрость невероятна! Ты просто превыше всякого восхищения!» Кланяясь, он взмахнул своим нелепым красным шелковым плащом и приложил ладонь к сердцу. «Я назову это «Роза среди шипов», но, по правде, ты много прекраснее какой-то заурядной розы». «Мало храбрости стоять пень пнем!» «Роза? Она? Вот сейчас она ему покажет шипы, обоим покажет». «Послушай-ка меня, Валан Люка, какая отвага! Ни разу не вздрогнула! Скажу прямо, у меня бы духу не хватило на такое! А ты себя вела столь смело!» «А вот это сущая правда», — сказала себе Найниф. «Я не храбрее обычного», — заявила она тоном помягче. «Трудно орать на мужчину, который настойчиво твердит тебе, какая ты отважная. И уж всяко лучше слушать такие похвалы, чем идиотский лепет про всякие розы». Том, будто увидев нечто забавное, разглаживал длинные белые усы согнутым пальцем. «Платье!» Люка показал в улыбке все свои зубы. «Ты будешь великолепна и просто неотразима в...» «Нет!» — отрубила она. Как бы много Люка не обрел в ее глазах, он потерял все, вновь заведя разговор на эту тему. Кларин приготовила платье, в которое Люка желал облачить Найниф, из темно-красного шелка, еще краснее его плаща. Найниф считала, что такой цвет выбран для того, чтобы была незаметна кровь, если у Тома дрогнет рука. «Но, Нана, красота в опасности! Ничто так не притягивает людей!» Голос Люка превратился в нежное мурлыканье, словно он шептал ей на ушко нежности. «От тебя будет глаз не отвести. От твоей красоты и отваги у каждого сердце сильнее забьется». «Если оно тебе так нравится...» — твердо сказала Найниф. — Сам и носи. Не говоря о цвете, она не станет выставлять на всеобщее обозрение так много, независимо от того, считает Кларин такой вырез приличным или нет. Найниф видела платье Лотелли, в котором та выступает. Вся в черных блесках, с воротом до подбородка. Она могла бы надеть что-то похожее. О чем она думает? Она же ни в какую соглашаться не намерена. На эту пробу Найниф согласилась просто для того, чтобы Люка прекратил каждый вечер скрестись в дверь фургона, пытаясь уговорить ее на выступление. Люка был очень ловок и понимал, когда надо менять тему. «Что у нас тут случилось?» — спросил он, вдруг весь обратившись в нежную заботливость. Найниф отшатнулась, когда он коснулся ее заплывшего глаза. Но Люка крайне не повезло, что он завел речь именно об этом. Лучше бы продолжал убеждать ее влезть в то красное платье. «Мне не понравилось, как сегодня утром он смотрел на меня из зеркала. Вот я и врезала». Ее негромкий тон и оскаленные зубы заставили Люка отдернуть руку. Судя по боязливому блеску в его темных глазах, он подозревал, что Найниф опять может ударить. Том яростно разглаживал усы, стараясь сдержать смех и покраснев от натуги. Он-то, конечно, знал, что случилось, скорее всего. И как только она уйдет, он не применит посвятить Люка в свою версию событий. Мужчины не могут не сплетничать, это у них от рождения, и женщинам из них этого ни за что не выбить. Свет дня потускнел и много сильнее, чем предполагала Найниф. Красное солнце сидело на верхушках деревьев на западе. «Если ты еще раз хотя бы попробуешь, когда не будет ясного и хорошего света», — прорычала Найниф, грозя Тому кулаком. «Почти же стемнело, сумерки уже».
«По-моему», — отозвался тот, приподняв кустистые брови, — «это значит, что ты хочешь выкинуть из номера ту часть, когда глаза будут завязаны у меня?»
«Конечно, он шутит».
«Наверное, шутит». «Как тебе будет угодно, Нана, а отныне только при самом хорошем свете».
Только зашагав прочь, сердито шурша юбками, Найниф сообразила, что на самом-то деле она согласилась на эту их глупую затею. Во всяком случае, именно так можно было все понять. Они наверняка постараются поймать ее на слове. В этом нет сомнений, как и в том, что сегодня вечером зайдет солнце. Дура, ой, дура, глупее женщины нет. Прогалина, где они, или один Том, чтобы ему сгореть заодно с Люка, практиковались, располагалась в стороне от лагеря, к северу от дороги. Понятно, почему Люка привел их сюда. Не хотел расстраивать своих животных, пронзи один из ножей Тома сердце Найниф. А потом он, вероятно, скормил бы ее труп своим львам. Единственное, почему ему так хочется вырядить Найниф в то платье, чтобы беспрепятственно пялиться жадными глазами на то, что она не имеет намерения показывать никому, кроме Лана, чтоб ему, тоже упрямцу безмозглому, сгореть. Жаль, что его тут нет. Она бы еще и не то сказала. Будь он тут, она была бы уверена, что ему никакая опасность не грозит. Найниф обломала веточку собачьей ромашки и принялась сшибать бурым сухим перистым стеблем, вылезшие из лиственного ковра головки бурьяна. Прошлой ночью, по словам Илэйн, Эгвейн сообщала ей о войне в Кайриене, о стычках с разбойниками, с кайриенцами, считающими любого аильца врагом, с андорскими солдатами, пытающимися завоевать для Моргей солнечный трон. В этих стычках участвовал Илан. Стоило Морейну пустить его из виду, как он, по-видимому, сразу ввязывался в драку, будто чувствовал, где будет горячо. Найниф никогда бы не поверила, что ей самой захочется, чтобы Айс Седай держала Лана на коротком поводке, подле себя. Но сейчас она не возражала бы против этого. Этим утром Илэйн по-прежнему беспокоилась из-за того, что в Кайриен вошли солдаты ее матери, что они сражаются с аильцами Ранда, но Найниф больше тревожили разбойники. Если верить Эгвейн, в случае, если кто-то признавал у бандита украденную вещь, если мог поклясться, что видел, как тот убил человека или сжег хотя бы сарай, Ранд вешал злодея. Нет, сам он за веревку не тянул, но какая разница? И еще Эгвейн сказала, что, наблюдая за казнью, он сохранял холодное и безжалостное, точно горный утес, лицо. А на Ранда это совсем не похоже. Он был мягким, добрым мальчиком, что бы ни случилось с ним в пустыне. Ничего хорошего это ему не дало. Он только хуже стал. Ладно, Ранд отсюда далеко, а у нее и у Илэйн забот хватает, и они ничего не сумели придумать. Меньше мили к северу, река Элдор, через которую переброшена арка единственного каменного моста, возведенного на высоких металлических опорах, без пятнышка ржавчины. Наверняка остатки прежних времен, может, даже и предыдущей эпохи. Найниф добралась до моста к середине дня, сразу как они сюда прибыли, но не обнаружила на реке ни одной подходящей лодки. Вдоль заросших тростником берегов сновали небольшие рыбачьи челны, скользили какие-то необычные маленькие узкие лодчонки, в которых мужчины гребли, стоя на коленях, странными веслами. Найниф разглядела и плоскодонную баржу, причаленную так, точно выли застряла. Похоже, на обоих берегах ила и грязи было предостаточно, хотя кое-где он засох, и эта корочка уже потрескалась, что и неудивительно при такой-то жаре. Однако ничего такого, на чем можно уплыть вниз по реке с той быстротой, с какой желала Найниф. Правда, нельзя сказать, что она знает, куда же им нужно отправиться. Как ни ломала Найниф голову, она не могла вспомнить название местечка, где вроде назначен сбор голубых сестер. Она свирепо стегнула по вертопрашке, и коробочка растения взорвалась белыми перышками семян, которые плавно опустились на землю. Вполне вероятно, что этих айсседай там уже и нет, даже если и были. Но эта деревня — единственная ниточка, единственное безопасное место, кроме Тира. Только б название вспомнить.
Единственная хорошая вещь в путешествии на север — то, что Илайн перестала кокетничать с Томом. С тех пор, как четверо беглецов присоединились к этому странному зверинцу, никаких заигрываний. По крайней мере, хоть это хорошо. Если только Илайн нарочно не решила вести себя, как ни в чем не бывало. Вчера Найниф поздравила девушку с тем, что та вроде опомнилась. Так Илайн холодно ответила. «Пытаешься выведать, не стою ли я между тобой и Томом? Так, Найниф?» «Для тебя он тоже староват, и, по-моему, ты повсюду любовную рассаду высаживаешь, многим голову кружишь. Впрочем, ты вполне взрослая и сама решаешь, что к чему. Том мне нравится, и, думаю, я ему тоже. Он для меня точно второй отец. Если тебе угодно с ним флиртовать, я разрешаю. Но мне вообще-то представлялось, что ты менее ветрена».
Поутру Люка рассчитывал переправиться на тот берег, а Самара, городок за рекой уже в Галдане, не место для Найниф с Илайн. Большую часть дня после того, как зверинец разбил лагерь неподалеку от дороги, Люка провел в Самаре, выбирая место для своего представления. Его немало тревожило, что еще несколько зверинцев расположилось близ городка, и что не у него одного припасено кое-что, кроме животных. Потому-то он и проявлял все большую настойчивость, уговаривая Найниф позволить Тому метать ножи. Ей еще повезло, что ему не втемяшилось в башку упрашивать ее ходить по канату с Илайн, а то и объединить канат и ножи. Кажется, у Люка лишь одно в голове, чтобы его представление было самым лучшим, самым грандиозным. Ничего важнее для него не существовало. Но самой Найниф наибольшую тревогу вызывало то обстоятельство, что в Самаре обосновался пророк. Его сторонники заполонили город, жили в многочисленных палатках, выстроенных вокруг хижины и лачугах, превратив свой лагерь в целый город, превосходящий размерами далеко не маленькую Самару. Самара была окружена высокой каменной стеной. Большая часть домов сложена тоже из камня, многие трехэтажные, и черепичных и шиферных крыш больше, чем соломенных. Обстановка на этой стороне реки Элдор ничуть не лучше. По пути сюда колонна Люком миновала три бивака белоплащников. Сотни белых палаток выстроились ровными рядами. И наверняка путники видели не все лагеря, подобные этим трем. На этом берегу белоплащники, а на другом пророк и, быть может, грозящий вот-вот вспыхнуть бунт, а у Найниф нет ни малейшего представления, куда отправиться, и никакого средства передвижения, кроме как на мотающемся фургоне, который едет не быстрее, чем она идет на своих двоих. Найниф жалела, что тогда позволила Илайн уговорить себя бросить карету. Не заметив поблизости ни одного стебля, необезглавленными остались лишь те, что были в паре шагов от нее. Найниф переломила прутик собачьей ромашки пополам, потом еще, пока обломки не стали длиной всего с ладонь, и швырнула их на землю. Как бы ей хотелось проделать то же самое с Люка. И с Галадом де Мадредом, из-за которого им пришлось сюда бежать. И с Алланом Мандрагораном, потому что его нет тут. Нет, конечно, не то, чтобы он ей нужен. Но с ним рядом ей было бы уютней или спокойней. В лагере было тихо. Возле фургонов на маленьких костерках готовился ужин. Петра кормил черногривого льва, палкой просовывая через решетку громадные куски мяса. Львицы свою долю уже слопали, и теперь сидели рядышком, точно подружки на посиделках, порыкивая, если кто-то слишком близко подходил к клетке. Найниф остановилась возле фургона Алудры. Вынеся наружу столик, иллюминаторша склонилась над деревянными ступкой и пестиком и что-то бормоча готовила какую-то смесь. Трое из Шавана приветственно заулыбались Найниф, взмахами рук приглашая присоединиться к ним. Но не Брук, который по-прежнему сердито глядел на Найниф из-под лобья, хотя она и дала ему мази для распухшей губы. Может, стоило и остальных также приложить. Тогда бы они прислушались к Люка, и, что важнее, к ней, и, наконец, раскумекали, что ей их улыбки и даром не нужны. Очень плохо, что мастер Валан Люка сам не в состоянии следовать собственным наставлениям. Лотелли повернулась к Найниф от клетки с медведями и натянуто улыбнулась. Улыбка ее скорее походила на презрительную усмешку. Но главным образом Найниф смотрела на Керандин, которая подравнивала тупой ноготь одного из громадных серых «Среддит», инструментом, смахивающим на напильник по металлу.
«Вот она-то», — заметила Алудра, — «умело использует и руки, и ноги».
«Не гляди на меня так сердито, Нана», — добавила она, демонстративно тряхнув руками. «Я тебе не враг. Вот, держи. Обязательно попробуй эти новые огневые палочки».
Найниф с крайней осторожностью приняла из рук темноволосой женщины деревянную коробочку. Такой кубик она запросто могла уместить в одной ладони, но взяла его обеими руками.
«По-моему, ты их чиркалками называла».
«Можно и так, а можно и этак. Огневые палочки — это ведь лучше говорит о том, зачем они нужны, верно?»
Я хорошенько зачистила маленькие отверстия, куда вставляются палочки, и они больше не воспламеняются от дерева.
«Хорошая идея, верно? И головки у них теперь новый состав. Опробуй их и скажи мне, каковы они, хорошо?»
«Да, конечно, спасибо».
Найниф поскорее улизнула, пока Алудра не всучила ей еще одну коробочку. Найниф держала подарок так, словно он мог взорваться, причем она не исключала подобного поворота дел. Алудра всем раздавала на пробу свои чиркалки, огневые палочки, или как там она их обзовет в следующий раз. Да, лампу или костер от них зажечь можно, а еще они вспыхивают, если потереть их друг от друга голубовато-серыми головками или одной из них чиркнуть почему-нибудь шершавому. Но сама Найниф лучше обойдется старым дедовским способом — сталью о кремень или угольком, должным образом уложенным в коробку с песком. Куда безопаснее.
Найниф уже поставила ногу на ступеньку фургона, в котором они с Илойн жили, как к ней подбежал Джуэлин. Он не сводил взора с ее подбитого глаза. Найниф ожгла Джуэлина таким злым взглядом, что бедняга отшатнулся и сдернул с головы свою дурацкую шляпу, похожую на перевернутое ведерко.
«Я за рекой побывал», — сказал Джуэлин. «В Самаре в сотню, а то и больше белоплащников. Просто наблюдают, а с них не спускают глаз галданские солдаты. Просто неусыпно за ними следят. Но одного из белоплащников я узнал. Того парня, который в Сиенде сидел напротив света истины».
Найниф улыбнулась Джуэлину, и тот поспешно отступил еще на шаг, опасливо поглядывая на нее.
«Галад в Самаре. Только этого и не хватало».
«Вечно ты, Джуэлин, приносишь радостные вести. Надо было тебя в Танчика оставить,
а еще лучше на причале в Тире».
«Но это совсем несправедливо».
«Лучше пусть он предупредит о Галаде, чем Найниф, завернув за угол, наткнется на этого королевского отпрыска».
«Спасибо, Джуэлин. По крайней мере, мы теперь точно знаем о нем и постараемся не попадаться ему на глаза».
Едва ли можно было назвать кивок Джуэлина достойным ответом на любезную благодарность. Он поспешил прочь, нахлобучив на голову свою шляпу, словно ожидал, что Найниф ему сейчас в глаз звезданет. Нет у мужчин ни манер, ни воспитания. В фургоне теперь было много опрятнее, чем сразу после того, как Том с Джуэлином его купили. Облупившуюся местами краску начисто соскребли, мужчины ворчали, занимаясь этим, а шкафчики и крохотный столик, накрепко привинченный к полу, были до блеска смазаны маслом. Маленькая кирпичная печка с железной трубой еще ни разу не пригодилась. Ночи теплые, а начни они тут готовить, так от Джуэлина с Томом стряпни больше не добьешься. Но в печке очень удобно пристроились их сокровища, все эти кошели и ларчики с драгоценностями. А в замшевом мешочке хранилась печать. Его Найниф затолкала как можно глубже и с той поры к нему не притрагивалась. Когда Найниф поднялась в фургон, Илойн, сидевшая на узкой кровати, сунула что-то под одеяло, но прежде чем подруга успела задать вопрос, девушка воскликнула.
«Твой глаз! Что с тобой стряслось?»
Волосы Илойн пришлось еще раз вымыть с куриным перчиком. У корней черных прядей проглянули слабые намеки на золото. Процедуру надо будет повторять каждые несколько дней.
«Керандин ударила меня, когда я не ожидала», — буркнула Найниф.
При воспоминании о гадостном привкусе разваренного кошачьего папоротника и толченого листозная у нее язык скрутило. Нет, не поэтому Найниф отпустила Илойн на последнюю встречу в Телоран-Риот. Она вовсе не избегает Эгвейн. Только потому, что именно Найниф совершила большую часть путешествий в мир снов между встречами с Эгвейн, будет справедливо дать Илойн испытать свои силы. Только и всего. Коробок с огневыми палочками Найниф осторожно убрала в шкафчик, поместив рядом с двумя другими. Тот, от которого чуть пожар не занялся, уже давно выкинули. Найниф не понимала, почему скрывает от подруги правду. Очевидно, Илайн еще не выходила из фургона, иначе бы уже все знала. В лагере, вероятно, только она и Джуэлин оставались в неведении о случившемся. Том уже наверняка поделился с Люка всеми отвратительными подробностями. Я спросила Керандин о Дамане и о Сулдам. Убеждена, она знает больше, чем рассказала. Найниф помедлила, ожидая, что Илайн выскажет свои сомнения. Мол, не попросила, а скорее потребовала. И Шончанка и так рассказала все известное. И ни с Дамани, ни с Сулдам она особо не общалась. Но Илайн молчала, и Найниф поняла, что лишь надеется оттянуть возможным спором свое признание. Она заявила, что больше ничего не знает, и слегка рассердилась, поскольку я немного потрясла ее за плечи. «Ты с ней очень много соглашалась, а она пальцем у меня перед носом грозила». Однако Илайн продолжала просто смотреть на нее. Почти не мигающие, холодные голубизны глаза. Найниф с огромным трудом удержалась и не отвела взора. «Она каким-то образом ухитрилась сбросить меня через плечо. Я встала и врезала ей, а она двинула мне кулаком и сбила наземь. Вот так у меня и получилось с глазом. Ладно, теперь-то можно и остальное дорассказать. Все равно Илайн вскоре обо всем услышит. Лучше уж самой ей поведать, хоть Найниф готова была язык себе вырвать. Конечно, я не собиралась ей такого спускать». Вот мы и сцепились. Ну, потасовкой это не назовешь, если Найниф только и могла что не сбежать. Самая горькая правда заключалась в другом. Керандин лишь окоротила ее и подлейшей подножкой бросила на землю. Совсем нечестно, так как для нее это все равно, что с ребенком справиться. У Найниф же шансов против Керандин было ровно как у того ребенка. Если б никто не смотрел, она бы направила силу. Для этого Найниф уж точно рассвирепела. Если б никто не смотрел хоть один миг... Лучше б Керандин до крови ее кулаками оттузила. А потом Лотелли дала их в Растину. Ты же знаешь, как эта женщина ко мне относится. Совершенно не обязательно говорить, что Керандин засунула голову Найниф под фургонную оглоблю, да так и держала все это время. С Найниф подобным образом последний раз обращались, когда ей еще 16 не было. Тогда она полный кувшин воды на Нейсу Эйлин вылила. Так или иначе, Петра нас разнял. И, кстати, очень вовремя. Рослый здоровяк просто поднял эту парочку за шкирку, точно котят. Керандин извинилась, и все. Да, верно, Петра заставил Шончанку извиниться, но и Найниф вынудил прощения просить, отказываясь разжать мягкую, но стальную хватку на ее загривке, пока та не поступила, как он требовал. Найниф со всей мочи врезала ему точнехонько в живот. Он и бровью не повел, а она себе руку отбила. В общем, больше ничего особенного. Думаю, Лотелли распустит байку о случившемся, все распишет по-своему. Вот ее не мешало бы как следует встряхнуть. Уж ее бы я так вздула. Рассказав правду, Найниф почувствовала себя лучше, но на лице Илайн отразилось сомнение, и недоверие подруги заставило Найниф сменить тему. «А что это ты прячешь?» Найниф протянула руку и откинула одеяло. Ее взору предстал серебристый айдам, который они взяли у Керандин. «Света ради, зачем тебе понадобилось этим любоваться? А если захотелось, прятать-то зачем? Мерзкая штука, не пойму, как ты вообще можешь к ней притрагиваться. Но если хочется, дело твое». «Не будь так строга», — ответила Илайн и расплылась в улыбке, явно довольная и взволнованная. «По-моему, я могу сделать такое же». «Сделать такое же». Найниф понизила голос, надеясь, что никто не прибежит проверять, кого тут убивают. Но суровости в нем не убавилось. «Свет, зачем? Вырой лучше выгребную яму, сделай навозную кучу. По крайней мере, они хоть на что-то путное годятся». «Я же не собиралась и вправду айдам делать». Илайн выпрямилась, вздернув подбородок в своей чопорной манере. По-видимому, она обиделась и сохраняла теперь ледяное спокойствие. «Но это Терангриал, и я раскусила, как он действует. Вижу, тебе не помешает хотя бы одну лекцию прочесть». Айдам связывает двух женщин. Вот почему Сулдам тоже должна иметь способности направлять. Девушка слегка нахмурилась. Хотя это странная связь, совсем иная. Обычно вся мощь делится на двоих или больше, и одна из них ведет остальных. А в этом случае одна получает полный контроль над другой. Думаю, потому-то Дамани не может сделать ничего такого, что не угодно Сулдам.
И мне непонятно, нужна ли вообще эта привязь. Браслет и ошейник способны действовать и без нее, причем точно так же».
«Действовать так же», — сухо произнесла Найниф. «Ты очень многое изучила для той, которая не намерена создавать ничего подобного».
Илэйн даже смутиться не соизволила. Ни стыда у девчонки, ни совести.
«Ну и к чему бы ты эту вещь приспособила? Не стану утверждать, что неверно пойму тебя, коли ты нацепишь эту штуковину на шею Элайде.
Упрекать явно не буду, но все равно эта штуковина мерз...
Неужели непонятно?»
Перебила Илэйн, высокомерие ее снесло накатившим лихорадочным возбуждением. Девушка подалась вперед, положила руку на колено Найниф. Глаза ее сияли, она так и излучала восхищение собой.
«Найниф, это же Терангриал! Я, по-моему, могу его сделать!»
Она проговорила каждое слово медленно и отчетливо, потом засмеялась и взахлеб продолжила.
«Если я могу сделать такой, то и другие сумею. Может быть, я даже способна создать Ангриал или Саангриал. За тысячи лет в башне ни у кого не было такого дара!»
Выпрямившись, она задрожала и приложила пальцы к губам.
«Я никогда не задумывалась о том, чтобы самой что-нибудь сделать. Что-нибудь полезное, какую-то нужную вещь. Помнится, я видела как-то мастера. Он изготавливал для дворца несколько стульев. Они не были ни золочеными, ни с затейливой резьбой. Стулья предназначались для слуг. Но я видела гордость в его глазах. Гордость за то, что он сделал. За хорошо изготовленную вещь. Наверное, мне бы понравилось такое чувство. О, если бы нам только была известна хоть доля того, что знают отрекшиеся. В их голове знания эпохи легенд, а они поставили их на службу тени. Только представь, что бы мы могли сделать, что бы мы сумели создать!»
Илэйн глубоко вздохнула, уронила руки на колени, но ее восторгу не было конца.
«Что ж, если так, то я разгадаю, как было возведено Беломостье. На что угодно спорим. Здание будто из дутого стекла, а сами прочнее стали. И Квейндиар, и...»
«Попридержи коней», — посоветовала Найниф. «Беломостье отсюда по меньшей мере милях в 500-600. А коли ты удумала на печать направлять, то лучше уж разок умом пораскинуть. Кто знает, что случится. Пусть печать лежит в мешочке, в печке, пока мы не отыщем местечко поукромнее».
Очень странно, что Илэйн так воспылала подобным желанием. Найниф и сама не прочь поиметь чуток знаний отрекшихся, а отнюдь не отказалась бы от такого. Но если нужен стул, то куда проще заказать его столяру. Самой ей никогда не хотелось смастерить что-либо своими руками, ну, исключая приготовление мазей или припарок. Когда Найниф стукнула 12, мать перестала делать вид, что учит ее рукоделию, особенно... раз стало очевидно, что дочке все равно, шьет ли она прямой шов или еще что. Да и вообще, как ни бейся, ничего не добьешься. А что до стряпни? Сама Найниф считала себя хорошей поварихой, но дело в другом. Она знала, что для нее важнее всего — целительство. Вот что она полагала важным. Срубить мост может всякий мужчина. Вот пусть он этим и занимается. Так она и заявила Илэйн. И тут Найниф спохватилась.
«С тобой? Да с твоим Айдам! Я чуть было не забыла главного сказать! На том берегу реки Джуэлин видел Галада!»
«Кровь и растреклятый пепел!» — пробормотала Илэйн, а когда Найниф вздернула брови, очень твердо добавила. «Найниф, я не хочу выслушивать нотации о своих манерах. Что же будем делать?»
«Как я понимаю, мы можем остаться на этом берегу, и тогда белоплащники станут искать нас здесь, гадая, почему мы отстали от зверинца.
Или минуем мост и будем надеяться, что там не поднимется бунт из-за этого пророка и что Галат не выдаст нас.
Или попытаемся купить лодку и отправиться вниз по реке. Не лучший выбор, и Люка непременно захочет получить свои 100 марок золотом».
Найниф старалась не хмуриться, но ей все равно было обидно.
«Ты ему пообещала, и, по-моему, будет нечестно улизнуть, не расплатившись».
Зная Найниф, куда направиться, сама так и поступила бы, ни на миг не задумавшись.
«Конечно, нет», — произнесла шокированная таким предположением Илэйн. «Но нам не следует волноваться из-за Галада, по крайней мере, пока мы со зверинцем. Галад к нему и близко не подойдет. Он считает жестоким запирать зверей в клетке. Охотиться на них или есть их он ничуть не против.
Важно в клетке не сажать. Найниф покачала головой. Вся правда в том, что Илэйн нашла бы какой-нибудь способ задержаться хоть на денек. Даже будь у них возможность уйти. Она в самом деле хочет танцевать на канате на глазах у толпы и желает этого больше всех прочих артистов. И, похоже, самой Найниф не миновать ножей Тома. Но то проклятущее платье я ни за что не надену. «Первая же лодка, в какую поместятся 4 человека», — сказала Найниф. «Мы ее наймем. Торговать же по реке не прекратили». «Это хорошо, но еще знать бы, куда направиться». Голос девушки звучал слишком мягко, пожалуй, даже вкрадчиво. «Знаешь ли, можно просто в тир отправиться. Не нужно цепляться за что-то одно просто потому, что ты...» Она умолкла, но Найниф поняла, что собиралась сказать Илэйн. «Просто потому, что Найниф упряма. Просто потому, что она в ярость приходит от того, что не в силах вспомнить какого-то названия. Не может, как ни старается. А она намерена вспомнить, как зовется эта деревенька, и отправиться туда, даже если там ее ждет гибель. Но, пожалуй, правда в ином. Она непременно отыщет этих Айс Седай, которые могут поддержать Ранда, и приведет их к нему, но не побредет в тир, будто жалкая беженка, стремящаяся укрыться от невзгод». «Я вспомню», — произнесла Найниф ровным голосом. «Оно кончалось на бар. Или то было дар, или лар. Я обязательно вспомню. И раньше, чем тебе надоест красоваться перед невесть кем, расхаживая по канату. И то платье я ни за что не надену», —